Глава 5. Слова доктора Карлсона. К середине следующей недели новость о моем крещении облетела всю школу. Ученики отреагировали более открыто и спонтанно, чем учителя. В школьном дворе меня приветствовали резкие крики «Аллилуйя!». Приближаясь к своей классной комнате, я слышала оживленные голоса. Когда же я заходила, наступала неестественная тишина, которую нарушали только немногие сдавленные смешки. Однажды я обнаружила буквы «Аллилуйя», написанные на всю ширину доски нетвердым детским почерком. Поведение моих коллег-учителей было не столь явным, но ранило больше. Я скоро поняла, что они не хотели, чтобы их видели вместе со мной на школьном дворе. Они либо торопились пройти впереди меня, притворяясь, что не замечают, или же находили какой-то повод подождать, или же шли в другом направлении, пока я пересекала двор. Когда я входила в учительскую, внезапно наступала тишина. Потом кто-то начинал громко говорить на банальные темы. Однажды днем после моего последнего урока я увидела Сорена, ожидавшего меня в коридоре. «Не уделишь ли мне минуту?» – спросил он. «Конечно», – ответила я. «Мы давно не говорили друг с другом». Мы медленно пошли по направлению к школьному двору. «Не возражаешь, если я задам тебе несколько откровенных вопросов?» Сорен помолчал и увидел, что я не возражала, и продолжил. «Это относительно...» Он заколебался, затем с усилием произнес слово «крещение». «Это имеет отношение к твоим поискам истины?» «Думаю, что это можно назвать и так». «Видишь ли, когда ты ищешь истину и веришь, что нашел ее, ну, тогда ты принимаешь вызов послушания этой истине». «Найти истину? Разве не провозглашала то же самое каждая религиозная группа?» И когда я не ответила: «Ты знаешь, что Эрна Сторм собирает подписи под петицией о твоем увольнении с должности преподавателя?» Мы подошли к краю школьного двора. Я немного задержалась, позволяя Сорену пройти впереди меня. К его чести он, однако, был согласен пройти сквозь строй вместе со мной. Когда мы были на полпути, раздались обычные крики «Аллилуйя!». «Разве тебе это безразлично?» – спросил Сорен. «Не могу сказать, что мне это очень нравится», – ответила я. «Но это небольшая цена за то, что я нашла». «Лидия! Что это?» «Счастье, Сорен. Настоящее счастье глубоко внутри меня. Невзирая на то, что говорят или делают люди. Я чувствую себя, как тот купец в Христовой притче, который нашел такую драгоценную жемчужину, что продал все, лишь бы приобрести ее. Может быть, даже наши шансы совместного счастья», прибавила я про себя, когда мой взгляд встретился с озабоченным и вопросительным взглядом Сорена. Я продолжала ждать официальной реакции со стороны церковных властей. На это не потребовалось много времени. 9 марта меня вызвали к лютеранскому пастору, который отвечал за все религиозные вопросы в школе. Он попросил меня объяснить свое крещение, что я и попыталась сделать, как только могла. Оттуда мое дело затребовали в более высокую инстанцию, к настоятелю. В свое время меня вызывали к настоятелю в близлежащем городе Слагелезе, где снова от меня потребовали объяснить свое поведение. Настоятель явно рассматривал меня как одну из своих заблудших овец. «Почему вы не пришли ко мне в первую очередь?» – спросил он, прежде чем совершить этот поступок. «Настоятель», – ответила я. «Я много лет посещала церковь, но всегда выходила со служений, чувствуя себя еще более смущенной и сбитой с толку, чем приходила на них. В конце концов я поняла, что мне надо обратиться к самому Богу. «Каждое поколение утверждает, что имеет монополию на истину», — вздохнул настоятель. «Я не удивлюсь, если вы думаете, что у вас есть миссионерское призвание. Я и сам так думал, когда был в вашем возрасте. Но, настоятель, может быть, у вас на самом деле было...» Я замолчала от выражения в глазах настоятеля. «Был ли это гнев или печаль? Запрет или мольба?» Так или иначе, я знала, что сказала лишнее. Несколько дней я не могла забыть это выражение глаз настоятеля. Вот преуспевающий в своей профессии человек, которого все уважают, сознательно служащий Богу и своим соотечественникам. И тем не менее его озабоченный взгляд напомнил мне Сорена. Было ли в жизни нечто такое, чего не нашел даже настоятель? То самое, что было самым важным. Почему он заговорил о миссионерском призвании? Я не поняла, что это значило, но эта фраза не оставляла меня. Тем временем о моем случае стали писать в газетах, как в местных, так и центральных. Однажды, вернувшись со школы, я нашла на своем столе экземпляр газеты «Утро», самой читаемой в Дании. «Я принесла вам эту газету, мисс», — сказала Вальберг. «Там внутри есть статья о вас, прямо на центральной странице». И, конечно, на всю ширину страницы был заголовок. «Может ли говорящая на языках преподавательница оставаться в государственной школе?» Автор статьи делал главный упор на моих отношениях с пятидесятниками, которых он отвергал как новомодную секту, не имеющую никакого образования или богословия. Однако его отношение к моему случаю нельзя было бы назвать совсем недоброжелательным. Он поднимал вопрос, насколько лютеранская церковь могла оказывать влияние на личные религиозные убеждения преподавателей государственных школ. «Наверное, это ужасно, — сказала Вальберг, — знать, что о тебе так говорят по всей стране». «В каком-то смысле это так, Вальберг», — ответила я. «Но это помогло мне понять стих, который удивил меня, когда я впервые прочитала его. Блаженны изгнанные за правду». Тогда я не понимала, кого могут изгонять за поиск правды и как можно блаженствовать в таком состоянии. Но среди всей этой критики и вражды я испытываю радость и мир, как никогда раньше». После этого всякий раз, когда обо мне упоминалось в газете, Вальберг приносила мне один экземпляр и внимательно наблюдала за моей реакцией. На протяжении последующих нескольких недель мой случай подробно обсуждался в прессе. Выдающиеся личности в стране выступали как за меня, так и против. Однако преобладало общее мнение, что учителям в государственных школах должна быть дана большая свобода вероисповедания. В начале апреля господин Петерсон, директор школы, послал за мной. Именно по его рекомендации я получила должность директора по домоводству, и я знала, что ему нравилось, как я исполняла свои обязанности. «Мисс Кристенсен», — сказал он, — «я обязан проинформировать вас, что ваш случай передали в Министерство образования в Копенгагене, и его будут обсуждать в парламенте страны. Когда это случится и когда они примут решение, неизвестно. Однако я буду держать вас в курсе». Затем он добавил более доверительным тоном: «Я уверен, что все будет хорошо». Я поблагодарила его, но внутренне удивилась, откуда у него такая уверенность. К этому времени пятидесятники закончили строительство своего молитвенного дома, и я подумала, что мне нужно посещать их собрание. Расмуссены сделали все, что могли, чтобы я чувствовала себя своей и нужной. Но члены собрания не были расположены ко мне так, как я надеялась. Как я ни старалась приспособиться, я все равно была другой. Все женщины одевались настолько просто, что это было почти безвкусно. На собрание я одевала свои наименее элегантные платья, но этого было недостаточно. Создалось впечатление, что все христианки носили темные чулки. Мои были слишком светлыми. С неохотой я купила две пары уродливых черных чулок. Проблема была и с моей речью. Я была слишком образованной, а мое образование было мирским. Разница в интеллектуальном и общественном уровне имела значение больше для них, чем для меня. Несколько раз, когда я молилась вслух на собраниях, все остальные присутствовавшие неодобрительно замолкали. Вернувшись домой после одного из таких собраний, я призадумалась над своим положением. Мои коллеги-учителя больше не хотели общаться со мной. Лютеранская церковь смотрела на меня, как на вероотступницу. Пятидесятники неохотно принимали меня за свою. Во всей стране обсуждалась моя судьба, а парламент должен был решить мое будущее как учителя. Трудно было понять, как все это могло возникнуть только потому, что я просто и лично обнаружила, что Христос жив, а Библия истинна. Незадолго до Пасхи я получила короткое, но тревожное письмо от матери. «Все наши друзья говорят о тебе. Ко мне приходил наш священник. Я не понимаю, как ты могла так поступить?» Пасхальный уикенд я провела в доме у матери, делясь с ней всем, что произошло со мной. «Знаешь, я никогда не изучала это самостоятельно», — сказала она в конце нашего разговора. «Я только хотела удостовериться, что ты не сделала ничего плохого». «Мама», — уверила я ее, — «это самое лучшее, что только происходило в моей жизни». В конце июня меня снова вызвали в кабинет господину Педерсону. Как только я вошла, он встал и показал мне письмо. «Это ответ по вашему вопросу из Министерства образования». Я почувствовала, как мое сердце забилось учащенно. Я молилась, чтобы исполнилась воля Божья, но когда наступил этот момент, я поняла, как много для меня значило мое положение в школе. Господин Педерсон продолжил. «Министерство образования разрешило вам оставаться преподавателем, если вы подпишете этот документ». Он вручил мне лист бумаги на бланке Министерства образования. Я внимательно пробежала глазами по документу сверху донизу. Затем, без дальнейших слов, я взяла ручку господина Педерсона и подписала документ. «Постойте!» – запротестовал он. «Не торопитесь! Вы не один месяц ждали этого решения, а теперь подписываете его, не узнав до конца его содержания?» «О, нет!» – ответила я ему. «Я знаю, что там написано. Там сказано, что я не должна влиять на учеников относительно крещения младенцев. Если бы я и хотела что-то рассказать ученикам, то не о крещении младенцев, но о крещении верующих». На лице господина Педерсона было заметно облегчение. «Знаете, мисс Кристенсен, — сказал он, — я никогда сам не изучал этот вопрос, но я заметил, что вы как-то изменились за последнее время, стали более довольны, что ли. Скажите, завидовать — это плохо?» Казалось бы, мой статус школьного преподавателя был снова утвержден. Я бросила открытый вызов как власти, так и богословию Государственной Церкви. И тем не менее парламент страны поддержал меня. Однако во мне произошло внутреннее изменение, которое не зависело от парламентского решения. Благодаря акту крещения я потеряла свою старую жизнь. Во всем этом была такая окончательность, которую нельзя было изменить. Казалось, мне нужно было начинать планировать новую жизнь вместо старой. А у меня не было ни малейшего понятия, как это сделать. От Расмуссенов я услышала о больших пятидесятнических церквях в Швеции, куда для духовного наставления постоянно приезжали люди из других европейских стран. Может быть, там мне смогут помочь. Я решила воспользоваться для этой цели летними каникулами. В начале августа я въехала в Швецию со стороны юга и поэтапно добралась на север в Стокгольм, посещая по дороге разные пятидесятнические церкви. К счастью, у меня не было языкового барьера. Датский и шведский языки настолько близки, что датчанин и швед могут свободно общаться друг с другом, говоря каждый на своем родном языке и вместе с тем понимая собеседника. В Стокгольм я добралась в середине августа и остановилась в гостинице в центре города. Однажды, смотря вниз из своего окна на заполненный перекресток, я увидела, как во всех направлениях непрестанно текут потоки людей и транспорта. «Так много людей идет в разных направлениях», — подумала я про себя. «Разве имеет значение, куда идет человек? Или же есть единственный, правильный путь для всех?» В воскресенье я пошла в самую крупную пятидесятническую церковь в Стокгольме. Служение в Большом собрании вдохновляло, а проповедь была ясной и сильной. Но я так и не получила ответа на свои личные поиски. Объявили, что в тот вечер должен был проповедовать миссионер из Конго по имени Бен Карлсон. На вечернее служение я шла с чувством разочарования. Я провела в Швеции 3 недели, посетив полдюжины церквей, и на следующий день собиралась обратно в Данию. Но я так и не продвинулась в своих поисках и не понимала, как рассказ о миссионерском труде в Конго может помочь мне. Свой рассказ Бен Карлсон начал, цитируя апостола Павла. «Ибо мы – его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Он приложил это к своей собственной жизни, описывая те шаги, которые привели его от успешной медицинской карьеры на юге Швеции в первобытные джунгли Конго. Но я уже не слышала его. Церковное окружение исчезло из моего поля зрения. Последние слова вводного текста отдавались эхом в моем сознании. «Добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Постепенно мне стал ясен смысл этих слов. Бог уже определил конкретное жизненное задание для каждого из нас. Вот ответ на мой вопрос. Мне не нужно было планировать дело, которое мне предстояло сделать. Мне нужно было найти то дело, которое Бог уже запланировал для меня. Бог предусмотрел для меня особое задание, которое не мог сделать никто другой в мире. Моей высочайшей ответственностью в жизни было найти и исполнить это задание. Если я не сделаю это задание, то оно останется невыполненным. Никто другой не мог занять мое место. В церкви было тепло, даже жарко, но я вдруг задрожала. Чувство личной ответственности было ошеломляющим. В вечности я буду держать ответ за то, какое решение я приму в этот момент. Я отвечу перед Богом за то, что сделала со своей жизнью. Склонив голову и закрыв глаза, я выдохнула молитву. «Господи, покажи мне то дело, которое Ты предусмотрел для меня. Я сделаю все, чтобы исполнить его». Я снова увидела церковь. Доктор Карлсон объяснял свои планы по сооружению небольшой больницы посреди джунглей. Оборудование нужно было импортировать из Швеции. За труд и строительные материалы приняла ответственность его африканская община. При строгой экономии и тщательном планировании общая стоимость не должна была превысить 4000 долларов. «Мы просим народ Божий помочь нам в этом деле», — завершил доктор Карлсон. «У тебя есть деньги, чтобы помочь ему». Я обернулась, чтобы посмотреть, кто это говорит за моей спиной, но там люди доставали свои песенники. Тем не менее, слова прозвучали так ясно, как будто их сказали вслух. В то утро, когда я уезжала из Корсора в Швецию, я получила выписку из банка. Мой баланс составлял примерно 3000 долларов. Это то, что мне досталось по наследству от отца. В 1927 году это была значительная сумма. После служения я представилась доктору Карлсону и спросила, не могу ли я поговорить с ним наедине. Через несколько минут я уже сидела напротив него и его жены за кухонным столом в маленькой квартире за церковью. «Доктор Карлсон, я только недавно начала эту новую жизнь. И еще есть много таких вопросов, которые я не понимаю. Но мне кажется, что в конце сегодняшнего служения Бог заговорил со мной, сказав мне дать вам 3000 долларов для вашей больницы». Я увидела, что чту Карлсона ошеломила названная мною сумма. сестра Кристенсен», — сказал доктор. «Прежде чем вы решитесь отдать такую крупную сумму, я бы хотел, чтобы вы серьезно помолились и совершенно точно удостоверились, что вы услышали именно голос Божий». Я поблагодарила его за слова предосторожности, но внутренне я уже была уверена. «Пожалуйста, расскажите нам, как у вас началась эта новая жизнь в Святом Духе?» — попросила госпожа Карлсон. Я начала описывать свои поиски истинного смысла в жизни и те странные переживания, которые преследовали меня. Чита Карлсон была такими благодарными слушателями, что я совершенно не смущалась. Я даже рассказала им о видении танцующей женщины, вокруг которой сидели мужчины со скрещенными ногами. «Не знаю, есть ли такая страна, где люди одеваются именно так», — добавила я. Доктор Карлсон улыбнулся. «Возможно, я смогу ответить на этот ваш вопрос», — сказал он. «Возвращаясь из Конго этой весной, мы совершили отдельное путешествие в Святую Землю. Как мужчины, так и женщины там одеваются именно так, как вы описали». «Святая Земля», — начала я. «Почему я никогда об этом не думала? И почему у меня был такой прилив возбуждения? Я помню, как мне захотелось узнать больше о тех людях из моего видения». «Позвольте мне попросить вас сделать одну вещь, сестра Кристенсен. Молитесь о том, чтобы вы узнали, какова воля Божия о вашей жизни, и исполнили ее». Доктор Карлсон завершил с мягкой настойчивостью в голосе. «Именно для этой цели мы были сотворены от вечности. И в конце концов, только это может дать нам истинное удовлетворение. Я убедился в этом сам». В течение следующего часа доктор Карлсон рассказал, как он сам искал смысл, как он отказался от жизненных амбиций, об одиночестве и трудностях в африканских джунглях, тяжелейшей борьбе с болезнями и суевериями. «И тем не менее», — завершил он, — «если бы я снова должен был сделать свой выбор, я бы не попросил ничего иного. Я нашел наивысшее удовлетворение в жизни». На следующий день рано утром я начала долгое обратное путешествие в Данию. Мне нужно было время, чтобы спокойно обдумать все то, что произошло накануне. Не поторопилась ли я, пообещав такую крупную сумму денег для строительства больницы в таком месте, о котором я никогда не слышала? Я могла бы беззаботно жить целых 2 года на эту сумму. Или же это было такое сокровище, о котором Иисус предупреждал нас, чтобы мы не копили его на земле? В конце концов, моя преподавательская зарплата обеспечивала мне финансовую безопасность. Важнее обещания дать эти деньги для меня было то новое направление, которое я получила для своей жизни. Я напомнила себе, что Бог показал, мне не нужно было планировать свою жизнь. У Бога уже был план для моей жизни, необходимо было только найти его. Я прибыла в Карсор поздно вечером того же дня. На следующий день я сняла все деньги со своего сберегательного счета и послала их заказной почтой в Стокгольм доктору Карлсону. Я была готова к внутреннему борению, но случилось совсем наоборот. Когда я вручила конверт почтовому служащему, я почувствовала, как будто бремя спало с моих плеч. Я была свободна, чтобы посвятить себя на то задание, которое, как я знала, лежало передо мной — обнаружение плана Божия для моей жизни. Школьные занятия начинались в конце августа. Дела в моем отделении домоводства шли как нельзя лучше, и господин Петерсон постарался показать свое одобрение. Но время шло, и у меня появилась странная внутренняя обеспокоенность. Слова из проповеди доктора Карлсона все время возвращались ко мне. Мое дело в школе было добрым делом, но было ли это именно тем делом, которое Бог предопределил для меня? В Дании были и другие учителя, которые имели точно такую же квалификацию, чтобы преподавать домоводство. Ожидало ли меня какое-то другое, особое задание? То задание, которое никак не может быть сделано, пока его не сделаю я? Доктор Карлсон предположил, что те люди, которых я увидела в видении, могут быть жителями Святой Земли. Почти против собственной воли я начала проявлять интерес в том направлении. Кроме Читы Карлсон, я не встречала больше никого, кто бы там побывал, хотя этот участок земли площадью почти в 26 тысяч квадратных километров, где пересекались три континента – Европа, Азия и Африка, сыграл удивительно важную роль в истории человечества. Тем не менее, в течение долгого времени, от завершения библейских событий до наших дней, трудно было найти достоверную информацию. Я посещала библиотеки, комиссионные книжные магазины, даже газетные архивы, и в конце концов мне удалось собрать краткую историческую справку о стране. Бог пообещал дать эту землю, первоначально известную как Ханаан, в качестве наследия трем первым еврейским патриархам по порядку – Аврааму, Исааку и Иакову, переименованному в Израиле. Позднее, во время правления Давида и Соломона, потомки Иакова, которые были известны как Израиль, установили сильную и процветающую империю с величественным Иерусалимом в качестве своей столицы. Затем начался религиозный и политический упадок, и в последующие века землей поочередно владели разные соперничающие империи – Вавилон, Персия, Греция и Рим. Наконец, Рим нанес еврейской нации, которая восстала против его владычества, окончательное и жестокое поражение. Иерусалим со своим святым храмом был уничтожен, а те, кто выжили, рассеялись среди окружающих народов. Таким образом, начался период изгнания, продлившийся более 18 веков. Землю захватили язычники окружающих стран. В VII веке нашей эры Святая Земля пала перед захватническими армиями арабов, преданными последователями новой мусульманской религии, основанной Мухаммедом. В течение последующих 13 веков, за исключением короткого периода крестовых походов в XI веке, эту землю захватывали разные мусульманские народы. Кульминацией этого периода были 4 века ига Оттаманской Турецкой империи. Эта длинная череда завоеваний в сочетании с запущением постепенно превратила большинство земель в пустыню, без деревьев, с развалинами городов и малярийными болотами на месте когда-то плодородных полей. Наконец, 10 лет тому назад, в конце Первой мировой войны, феодальное турецкое владычество уступило место британскому мандату над двумя прилегающими территориями, разделенными рекой Иордан, Палестиной на западе и Трансиорданией на востоке. Однако эта перемена вызвала только новую напряженность и проблемы. Технологии XX века начали проникать в обычаи и образ жизни, которые оставались неизменными со времен Авраама. Арабским крестьянам, семьи которых обрабатывали одни и те же маленькие участки на протяжении многих сотен лет, вдруг противостали голодные на землю еврейские иммигранты, имеющие современные навыки, оборудование и финансовую поддержку международного сионизма, движения за возвращение евреев на их землю. За кулисами истории великие державы соперничали друг с другом за контроль над стратегическими участками Ближнего Востока, такими как Суэцкий канал, и за богатейшие в мире залежи нефти. Британское правительство отчаянно балансировало между притязаниями соперничающих национальных, политических и религиозных групп, но так и не могло найти окончательного решения. Один датский журналист, недавно вернувшийся из тех краев, сделал такой вывод из сложившейся ситуации. Вопрос не в том, начнется открытый конфликт или нет, но лишь в том, когда он начнется. В этой картине Святой Земли, которая сформировалась в моем уме, не было ничего привлекательного. Я попыталась не думать об этом, но не могла. Может быть, это было еще одним доказательством того, что цель Божия для моей жизни была каким-то образом связана с этой землей и этим народом. Я знала только об одном способе найти ответ на вопрос – посредством молитвы. Мне было трудно начать молиться о такой чужой и далекой стране. Но я посвятила себя на поиски Божьей цели, и я должна была следовать по тому единственному пути, который мне казался открытым. В последующие недели я провела много утомительных часов, преклонившись у своего зеленого кресла. Часто у меня возникало искушение бросить все, Зачем молиться о чем-то столь отдаленном и нереальном? Постепенно я начала осознавать, что Бог учил меня полагаться на Святой Дух. Всякий раз, когда я чувствовала потребность в особой поддержке, я обращалась к словам Павла. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Если, молясь на своем собственном языке, у меня не было прогресса в молитве, то я подчинялась Святому Духу и позволяла Ему молиться через меня на языке, который Он сам избрал. К тому времени я обнаружила, что Бог дал мне не просто один новый язык, но несколько. Один был нежный и быстрый, похожий на итальянский. Этот язык я получила в самом начале, в тот вечер, когда увидела видение с танцующей женщиной. Был еще один язык с множеством гортанных звуков, больше похожий на голландский. А в еще одном языке был носовой звук, как ни в каком другом языке, который мне приходилось слышать. Были и другие языки, которые не так уж легко описать. Создавалось впечатление, что языки соответствовали определенным темам молитвы или же определенному настроению моего духа. Иногда, помолившись немного на незнакомом языке, я переходила на датский язык, с удивлением узнавая, о чем я молилась. Я осознала, что такие молитвы даже на датском языке давались мне непосредственно Святым Духом. В таком случае молитва на незнакомом языке служила лестницей, ведущей меня на более высокий уровень молитвы, чем тот, на который был способен мой ум. Хотя позже я опять могла возвратиться на датский язык. Продолжая молиться таким образом весь октябрь и ноябрь, я осознала, что мои внутренние отношения претерпевали глубокие изменения. Можно ли было на самом деле любить людей, которых я никогда не видела? Я хорошо знала, что такое любить своих родителей и сестер. Теперь же я начала чувствовать, что у меня есть еще одна семья в той стране, о которой я молилась. Семья, которой я никогда не видела и чьих имен не знала. Тем не менее, любовь к ним пронизывала мои молитвы. Чем больше я молилась, тем сильнее становилась моя любовь. Пастор Расмуссен пригласил меня посетить особый день молитвы в его церкви в воскресенье 4 декабря 1927 года. Около 30 человек собрались утром и провели первую часть дня поочередно, то поя, то молясь и читая из Писания. Во второй половине дня на нас сошло необычное спокойствие. В течение 5 или 10 минут никто не осмеливался молиться вслух. Наше общение с Богом и друг с другом стало таким тесным, что его не нужно было выражать слышимыми словами. Стоя на коленях, я почувствовала над собой тень Божьего присутствия. Это было похоже на росу, падающую в ночной тиши. Мое сердце начало биться учащенно в предчувствии. Некоторое время спустя передо мной появилось лицо маленькой девочки. Она смотрела на меня из некоего подобия ящика, но детали были смутны. Меня поразили ее черные печальные глаза. Я хотела общаться с ней, но не могла. Несколько дней после этого, всякий раз, когда я закрывала свои глаза для молитвы, я видела детское лицо с взглядом, направленным на меня. Была ли она членом моей невидимой семьи? На Рождество я поехала в Брондерслев на традиционную семейную встречу. Внешне ничего не изменилось, но мне там больше не было места. Между мной и моей естественной семьей появилась пропасть. Каким-то образом я начала чувствовать большую близость со своей невидимой семьей в далекой стране. Я вернулась в Корсор на новый 1928 год. Прошел всего лишь год с тех пор, как мне в этой квартире явился Иисус. 2 месяца спустя я приняла крещение. Кто бы мог предвидеть все эти последующие изменения? И я чувствовала, что еще большие перемены ожидали меня впереди. Мое убеждение, что Бог направлял меня на святую землю, становилось все крепче и крепче. Могла ли я просить Его показать мне больше этого? Именно то место, куда мне нужно было ехать. именно тот труд, который мне предстояло делать. Когда я так молилась, мне вспомнилась игра, в которую я часто играла в детстве. Один человек уходил из комнаты, и в его отсутствие другие прятали где-то в комнате кольцо. Затем тому человеку позволяли вернуться в комнату. Когда он начинал приближаться к тому месту, где было спрятано кольцо, ему говорили «тепло». Если он двигался в неправильном направлении, то говорили «холодно». Когда он подходил совсем близко, ему говорили «горячо». Всякий раз, когда я молилась за Святую Землю и ее народ, я чувствовала в своем духе тепло, которое показывало мне, что я двигаюсь в правильном направлении. Однажды я почувствовала сильное побуждение молиться за город Иерусалим. Тепло сразу же усилилось. Может быть, Дух Святой говорил мне «горячо». На протяжении целой недели я молилась таким образом, и всякий раз была точно такая же реакция. Итак, Иерусалим? Но почему Иерусалим? Я там никого не знала и не имела никаких связей. Что я могла там делать? Я пыталась представить себя в различных ситуациях, но ни одна из них не подходила для меня. Я говорила самой себе, что это абсурд, но, невзирая на все мои аргументы, я не могла освободиться от убежденности. Бог призывал меня поехать в Иерусалим, даже если я не знала для чего и не знала того, что мне предстояло там делать. Бесчисленные вопросы начали атаковать мой ум. А как насчет денег? Я отдала все свое наследство от отца доктору Карлсону. Если я уволюсь с работы в школе, я потеряю свою школьную зарплату. Я была уверена, что из-за моей известности по всей стране, благодаря моему водному и духовному крещению, никакое приличное миссионерское общество в Дании не примет меня в свои ряды. У пятидесятников не было лишних денег. Фактически те деньги, которые я давала со своей зарплаты, были одним из существенных элементов поддержки пастора. Всю свою жизнь я жила в финансовом благополучии. Могла ли я довериться Богу, что Он обеспечит меня в далекой и незнакомой стране, без всякой поддержки от какой-либо церкви или миссионерского общества? Никто даже не будет знать, что я буду там. Может ли Бог побудить людей посылать мне деньги, даже если бы не могли назвать меня миссионером и не знали, что мне нужно? Целую неделю я прокручивала этот вопрос и так, и этак в своем уме. Наконец я решила, что я помолюсь о деньгах прямо сейчас и посмотрю, что из этого получится. Все время, пока у меня было хорошо оплачиваемое место преподавателя, вряд ли кому-то пришло бы в голову предложить мне деньги. Однако я решила попросить Бога именно об этом. Я помолилась простой и конкретной молитвой. «Пожалуйста, Боже, я хочу, чтобы кто-то дал мне $5 завтра до полуночи. Если ты сделаешь это, тогда я буду знать, что ты можешь побудить людей обеспечивать мои нужды даже в Иерусалиме». Весь следующий день я упрекала себя за такую абсурдную молитву, и в то же самое время я пыталась представить себе, кто бы мог дать мне деньги. Наверняка никто из моих коллег. Все они знали, как хорошо я была обеспечена. Может быть, в почтовом ящике будет письмо от дальнего родственника? С противоречивыми чувствами я поехала домой на велосипеде намного быстрее обычного. «Вальберг, приходил ли сегодня почтальон?» — спросила я, как только вошла в квартиру. Вальберг вручила мне единственный конверт с пометкой «из Фина». Мое сердце забилось немного быстрее, когда я открывала его. Это была записка от одного из детей Кезии. «Дорогая тетя Лидия, благодарю тебя за тот подарок, который ты послала на мой день рождения». Но без денег. В половине 10 вечера стало ясно, что денег не будет. Я не знала, что чувствовать, разочарование или облегчение. Если денег не будет, то это будет значить, что Бог не хочет, чтобы я ехала в Иерусалим. Я ошибалась относительно его водительства. Или же это говорило о том, что моя молитва вообще была неправильной? Почему Бог должен был послать мне точное количество денег в определенный день, когда деньги мне вовсе не были нужны? Мне не следовало молиться такой безрассудной молитвой. Я собиралась лечь спать, когда раздался стук в дверь. Мое сердце в прямом смысле колотилось, когда я ее открывала. Моим посетителем была Кристин Сонбери, библиотекарь школы, которая посещала евангельскую миссию возле порта. «Надеюсь, что вы не посчитаете это очень странным», — начала она, прежде чем я успела попросить ее войти. «Но сегодня вечером я молилась, и что-то случилось». Она шарила в своей большой черной сумке, пока говорила. «У меня появилось очень сильное убеждение, что Бог хочет, чтобы я принесла вам вот это». Она вытащила из своей сумки $5 и вручила их мне. Немного постояв у двери, она ушла, явно смущенная своим необычным поведением. После того, как Кристин ушла, у меня не стало силы в ногах. Мне пришлось присесть возле обеденного стола на несколько минут, ожидая, пока я смогу встать на ноги. До конца дня оставалось менее 2 часов. И Бог послал мне именно ту сумму, о которой я попросила. У меня не было больше никакого повода сомневаться. Бог представил мне неопровержимое доказательство, что Он обеспечит меня в Иерусалиме и везде, куда бы Он ни послал меня. На следующий день, во время школьного перерыва, Кристин снова подошла ко мне, шаря в своей сумке точно так же, как она это делала накануне вечером. «Я не знаю, почему я так поступила вчера вечером», — сказала она. «У меня на сердце было дать вам $20, но по какой-то причине я отдала вам только 5, вот остальные 15». Она вручила мне банкноты. «Кристин», — сказала я, — «вы, наверное, никогда не узнаете, как это важно для меня, но я хочу поблагодарить вас за то, что вы послушались голоса Божия». Я чувствовала, как ее глаза изучали меня через толстые линзы. «Вы действительно изменились», — сказала она. «Вы больше не курите. Не могли бы вы мне сказать, что случилось?» Подбирая как можно более простые слова, я описала, как Иисус открылся мне, а затем исполнил меня Святым Духом. «Лидия, я верю всему этому», — прокомментировала Кристин в конце. «Я не понимаю только одного насчет говорения на иных языках. Нас всегда учили, что вещи, подобные этим, перестали существовать вместе с апостолами, и что мы не должны искать этого сегодня». Мне показалось, что в ее голосе была грусть. «Почему бы вам не помолиться об этом?» — ответила я. «Попросите Бога показать вам истину прямо по Библии». «Да, думаю, что вы правы. Именно так я и поступлю». Кристин пожала мою руку с теплотой, которой я никогда в ней раньше не замечала, и мы расстались. Остаток дня я провела, рассуждая над тем, что случилось. Бог не просто представил мне доказательства, что Он может обеспечить мои нужды в Иерусалиме. Он также дал мне 2 важных урока о молитве. Во-первых, я не должна загадывать заранее, как Бог ответит на мою молитву. Ответственность за то, как придет ответ, лежит на Боге, а не на мне. Я вычеркнула всякую возможность получения денег от кого-либо из моих коллег, но Бог предусмотрел послать их через Кристин. Во-вторых, Бог хотел дать мне больше, чем у меня было веры молиться, потому что я попросила конкретно $5. Бог сделал так, чтобы Кристин принесла мне сначала именно эту сумму. Однако Он на самом деле положил ей на сердце дать мне в 4 раза больше, чем я просила. Я не должна ограничивать Бога, прося слишком мало. В Корсоре зима начала уступать место весне. Ранние блики весны подчеркивали белизну карнизов и красный цвет крыш аккуратных кирпичных домов. Я полюбила Корсор с самого первого дня, когда я переехала сюда. Но он никогда не казался мне столь привлекательным, как сейчас. Действительно ли Бог просил меня променять все это на далекую и малоразвитую страну, где люди, обычаи и пейзаж будут незнакомы и непривычны? Мое посвящение целям Божьим должно быть закреплено последним актом. Вручением заявления об увольнении господину Петерсону. Неделя шла за неделей, а я все откладывала это. На пасхальный уикенд я пошла послушать миссионера-ветерана из Китая по имени Арне Конрад, который проповедовал в Пятидесятнической церкви. Во время последнего служения в воскресенье вечером он говорил на тему из послания к евреям. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Господин Конрад нарисовал очень реалистичную картину того, как Авраам покидал удобство и надежность своего дома в Уре и отправлялся в землю, о которой ничего не знал, полагаясь исключительно на обетование Божие. Я чувствовала, что каждое слово, которое он говорил, было адресовано мне лично. После служения я попросила о личной беседе с господином Конрадом. Я описала, как Бог вел меня к тому, чтобы я отказалась от своего положения и ехала в Иерусалим, и те колебания, которые я имела по поводу окончательного посвящения. Когда я закончила, он некоторое время смотрел на меня своими серыми глазами, сияющими из-под густых белых бровей. Наконец он сказал: «Сестра Кристенсен, Дания полна духовных коллег, которые слышали призвание Божие, но побоялись выступить в вере. Не становитесь одной из них». Его слова все еще звучали в моих ушах, когда я вернулась в свою квартиру. Я пошла прямо к своему письменному столу, написала заявление об увольнении и положила его поверх учебников, которые мне предстояло взять с собой в школу завтра утром. Укладываясь спать в тот вечер, я представила себе окончательность того, что я собиралась сделать. Это было прощанием со всем знакомым мне миром Корсора и первым шагом в неизвестное будущее, тем шагом, к которому я не могла приготовиться и собрать запасы. Для того, чтобы отбросить сомнения и страхи, которые атаковали меня, я продолжала повторять слова из текста, на котором была построена проповедь господина Конрада. «Верою Авраам пошел, не зная, куда идет». Наконец, я заснула с этими словами на устах. На следующее утро в школе у меня было окно во время второй пары. Как только прозвонил звонок с первого часа, я взяла свое заявление об уходе и направилась в кабинет господина Петерсона. Он поздоровался со мной и пригласил меня присесть. «Господин Петерсон», — сказала я, протягивая заявление, — «я хотела вручить вам это лично. Это заявление о моем уходе». «Ваше заявление...» Господин Петерсон замер с рукой, протянутой за заявлением. «Вы хотите сказать, что уходите от нас?» Я рассказала, как убедилась в том, что Бог говорил со мной о переезде в Иерусалим. В конце господин Петерсон встал, протянул свою руку и пожелал мне счастливого пути. «Не уверен, что я вполне вас понимаю», — добавил он, «но я уважаю вашу верность своим убеждениям». Выйдя в коридор, я натолкнулась на Сорена. «Доброе утро», — сказал он. «Что это заставило тебя прийти к директору в столь ранний час?» «Я только что подала заявление об уходе». «Об уходе? Ты никогда не говорила об этом?» Сорен был явно шокирован. «Я уверен, что это не связано с тем, что люди говорили о тебе. Признаюсь, я сам был порой бестактен. Мне нужно было быть осмотрительнее». Он почти заикался. «Ты собираешься занять вакансию, которая предлагалась в Копенгагене?» «Пожалуйста, не упрекай себя, Сорен. Я ухожу не потому, что кто-то что-то сказал. Я должна была сказать тебе раньше, но мне казалось, что ты бы не понял. Видишь ли, я еду не в Копенгаген. Я еду в Иерусалим». «Иерусалим? Что ты там собираешься делать?» «Я не знаю. Но я верю, что Бог хочет, чтобы я была именно там». «Лидия, я никогда не думал, что ты можешь дойти до таких крайностей, следуя своим идеям». Сорен был наполовину сердит, наполовину озадачен. «Ты на самом деле так думаешь?» «Нет, Сорен, не думаю и не знаю. Я верю. Много лет я строила свою жизнь, сама планируя и рассуждая, но я поняла, что есть и другое жизненное измерение. Другое измерение? Лидия? Голос Сорена стал странно безликим. Я что-то не понимаю этого. Прозвенел звонок. Я протянула руку и на мгновение задержала его руку в своей. «Мне нужно идти, Сорен. Извини». Дойдя до угла коридора, я оглянулась назад. Сорен все еще стоял там, где мы расстались, смотря в моем направлении. Я повернула за угол и потеряла его из виду. Я прошла всего лишь 50 метров, но я точно знала, что ухожу из его жизни. Внутри меня была боль, которая была слишком глубока для слез. Я подумала, что даже смерть не сделала бы расставание столь бесповоротным. Я вспомнила свое крещение. Уже тогда я признавала его как смерть, но я не вполне понимала, что это такое. Мои отношения с Сореном делали нас обоих такими счастливыми. Было ли это частью той старой жизни, которую я должна была потерять прежде, чем войду в ту новую жизнь, в которую Бог вводил меня? Я обязана была сообщить о своем увольнении также и матери, но я знала, что письма не хватит. Я подождала Троицы и ненадолго поехала в Брондерслев. В субботу утром самыми простыми словами я рассказала матери, что я сделала. Когда я закончила, она некоторое время молчала. «Но что ты собираешься делать в Иерусалиме?» — спросила она наконец. «Мама, я задавала этот вопрос себе много раз, но я все-таки верю, что у Бога есть особое задание для каждого человека и что я найду свое в Иерусалиме». Я вернулась в Корсор еще с большим уважением к своей матери, чем когда-либо. Мои новости сильно шокировали ее, но она постаралась не сказать ничего такого, что могло бы сделать более трудным мое следование тому, что я избрала. Я начала молиться, чтобы Бог подготовил ее к тому времени, когда я буду отъезжать в Иерусалим. Семестр закончился в середине июля. Сначала было трудно поверить, что я больше уже не преподаватель. Одним из практических напоминаний об этом факте было то, что я перестала получать чеки с зарплатой. Жизнь стала казаться удивительно пустой. Однако я не могла позволить себе жить прошлыми воспоминаниями. Я начала строить планы по путешествию в Иерусалим. В миссионерском журнале, который издавался в Швеции, я обратила внимание на адрес одной шведки, которая жила в Иерусалиме. Ее звали Ида Густавсон. Я решила написать ей и сказать, что я приезжаю в Иерусалим. Ожидая ее ответа, я начала продавать свою мебель. Мои цены были до смешного низкими, но у меня не было никакого желания торговаться. Половину денег я отдала пятидесятникам для приобретения обстановки в их церковь. Им же я отдала и свое пианино. Остаток денег я отложила на свое путешествие в Иерусалим и на свои расходы по моему приезду туда. Я оставила только кровать, кресло и столик, которые я хотела отдать Вальборг. Я знала, что она легко найдет себе другое место, но я дала ей зарплату на месяц вперед. «Благодарю вас, мисс, за все», — сказала она. «Я буду думать о вас каждый вечер, засыпая на кровати. Я буду за вас молиться». Однажды, когда я сидела одна в почти пустой квартире, пришла Кристин Сондбери. В дополнение к своей черной сумке, с которой она никогда не расставалась, у нее был плоский бумажный пакет. «Я пришла не за тем, чтобы что-то купить», — объяснила она. «Я просто хотела принести вам вот это». Развернув свой пакет, она достала картинку без рамки с отрывным календарем, вставленным в разрез внизу. На картине был изображен в пастельных тонах пастух в библейском одеянии с посохом в одной руке и новорожденным ягненком в другой. Внизу были слова в готическом стиле. «Агнцев будет брать на руки и носить на груди своей». Кристин неуверенно смотрела на меня сквозь свои толстые линзы. «Я все еще не понимаю того, что вы сказали мне, но я буду молиться о вас». После ухода Кристин я положила календарь поверх вещей, приготовленных мною для отъезда. Это был тот стиль сентиментального церковного искусства, который мне особенно не нравился. «Но, по крайней мере, — сказала я сама себе, — в Корсоре обо мне будут молиться два человека — Кристин и Вальборг». В первое воскресенье августа во время утреннего служения в церкви пятидесятников я познакомилась с ширококосной женщиной с копной волос соломенного цвета, которые были собраны при помощи двух черепашьих гребней. Это была Китти Соренсен, миссионерка из Китая. Она сказала мне, что собирается в обратное путешествие в Китай в начале сентября. Мы решили поехать вместе до Египта, на поезде через Европу в Марсель, а затем на корабле в Александрию на северном побережье Египта. Оттуда Китти продолжит свое путешествие на восток на корабле по Суэцкому каналу, а я завершу свой маршрут на поезде через Синайский полуостров в Иерусалим. Через 10 дней я получила ответ из Иерусалима от мисс Густавсон. Она очень обрадовалась, узнав о моих планах, и предложила встретить меня по приезду, если я дам ей знать о том, каким маршрутом я буду следовать. Ее ответ очень ободрил меня. По крайней мере, когда я приеду в Иерусалим, у меня будет где остановиться. Я написала ей ответ, описав свои планы и обещая послать телеграмму из Александрии. В пятницу 21 сентября я пошла в бюро путешествий и заплатила за свой билет до Александрии. Из оставшихся денег я отложила самый минимум на свои расходы в Дании до конца месяца, а все остальное поменяла на туристические чеки на сумму $180. Вот и все мое мирское богатство. В следующий понедельник я отправила свой основной багаж в Копенгаген, а сама села на поезд в Брондерслев. Я пообещала своей матери провести вместе с ней последние дни в Дании. В течение первых двух дней мы просто наслаждались обществом друг друга. По молчаливому согласию мы не упоминали события, последовавшие за моим крещением, или неизвестное будущее, ожидавшее меня в Иерусалиме. Наконец настал мой последний день дома. Мама сама нарушила это установленное молчание. «С тех пор, как ты побывала здесь в последний раз, я думала о том, что случилось с тобой». «Когда тебе было 5 лет, — сказала она, мягко раскачиваясь туда-сюда в своем любимом кресле. Ты заболела сильным воспалением легких, и я думала, что мы потеряем тебя. Я помню, как стояла у твоей кровати однажды вечером и говорила Богу, что если Он оставит тебя в живых, то ты будешь принадлежать Ему. Возможно, это объясняет события последних 2 лет». «Да, мама, это помогает и моему пониманию». Я поцеловала ее в лоб, затем ускользнула, чтобы сделать последние приготовления для моей завтрашней поездки в Копенгаген. Когда я вернулась, мама заснула, откинув голову на спинку кресла. Несколько минут я стояла молча, наслаждаясь знакомой красотой ее черт. Она сильно постарела за последний год. Во многом, как я знала, из-за заботы обо мне. Вдруг она открыла глаза и посмотрела на меня. «Разве это не странно?» — воскликнула она. «Я, должно быть, задремала, а потом увидела твое лицо прямо перед собой. Ты выглядела совсем как 5-летняя девочка с такими длинными золотыми локонами, которые у тебя были тогда. С чего бы это мне привиделось?» «Я думаю, Бог что-то показывает тебе, мама», — сказала я. «Он показывает тебе, что я на самом деле не изменилась. Я все та же маленькая девочка, которую ты всегда знала. Только сейчас я начинаю понимать ту истинную цель, которая всегда была у Бога для меня». За ужином в тот вечер мама немного поговорила о том, что ее беспокоит мое будущее. «Но во всяком случае я рада одному», — добавила она. «Чему же, мама? Я знаю, что у тебя есть кое-какие средства. Ты сможешь жить больше года на те деньги, что тебе достались по наследству от отца». «Не думай об этом, мама, и не беспокойся», — быстро ответила я. «Я хочу только, чтобы ты регулярно писала мне и каждый день молилась обо мне». Я была так благодарна, что мама не спросила меня, сколько у меня осталось от отцовского наследства. Мне было бы трудно сказать ей, что я отдала все эти деньги на строительство больницы в Конго. На следующее утро мама и Анна проводили меня на вокзал. Когда подошло время посадки на поезд, мама обняла меня и несколько минут молча держала меня в своих объятиях. Наконец она сказала: Ты все та же моя малышка, самая лучшая в мире». Когда поезд начал отходить, мама бежала рядом до тех пор, пока могла. Потом она достала свой белый кружевной носовой платок и начала махать им. И я не сводила с нее глаз до тех пор, пока уже не могла различить ее. Последнее, что я могла видеть, был белый носовой платок.